Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, повлиявшие на нас. Сегодня о своих учителях и о жизненном опыте мы говорим с московским литературоведом Дмитрием Николаевым, специалистом по русской драматургии XX века, юмористике, по литературе русского зарубежья. Дмитрий Дмитриевич – доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы.
Вообще-то вопрос о учителях, конечно, сродни вопросу о кумирах. И в том, и в другом случае – мне, конечно, проще всего ответить «нет», что у меня не было учителей и у меня нет кумиров. Потому что в моем понимании учитель – это все-таки человек, который задает некоторый вектор жизненный, человек, который определяет твою судьбу, на которого ты каким-то образом равняешься. Да, кумир – это человек, на которого ты ориентируешься, к которому ты стремишься, равняешься в будущем. Учителя – это человек, на которого ты ориентируешься, равняешься в прошлом. Некий идеал, который служит тебе путеводной звездой. Не могу сказать, что в моей жизни были какие-то путеводные звезды, которые мне освещали мой жизненный путь. Но если говорить о людях, которые определили жизнь, то, конечно, прежде всего, это родители, безусловно. И здесь надо сказать спасибо и отцу, и маме за то, что они показывали мне и как надо, и как не надо. Я бы это сформулировал так. На самом деле, если говорить именно с филологической точки зрения, то есть о какой-то профессиональной учебе, то, имея отца-филолога, ты, естественно, вольно или невольно, вынужден у него учиться. Слово «вынужден» я употребляю не случайно. В годы детства особенно никто тебя и не спрашивает, хочешь ты учиться или не хочешь ты учиться. Во всяком случае, с точки зрения подхода моего отца, я должен был соответствовать тем представлениям о изучении литературы, о том, как надо изучать литературу, которых придерживался он. Надо сказать, что время было для меня в детстве тяжелое. Потому что, когда в школе задавали сочинение, его можно было написать за 2-3 часа, отдать учителю, ну, домашнее сочинение, и спокойно пойти гулять, развлекаться, заниматься своими делами. И я не могу сказать, что я уж совсем не умел писать. Я прекрасно понимал, что хочет увидеть учительница школьная, и вполне мог за 3 часа написать то, что она хочет увидеть. Но то, что хочет увидеть школьная учительница, совершенно не соответствовало тому, что хотел видеть отец. И его совершенно не интересовало, что школьная учительница хочет видеть именно это. Он считал, что если задана какая-то тема, то надо написать так, как нужно написать на эту тему, с его точки зрения, с точки зрения современного литературоведческого подхода, а не с точки зрения там, учительницы в 7-8 классе. Так я писал сочинение за 3 часа. Потом я его приносил отцу, он его читал, говорил, ну да, иди переписывай. Все плохо. Я шел переписывал.
А он говорил, что плохо?
Нет. Сначала он вообще ничего не говорил. Ну, просто все плохо. Плохо все. Это первая стадия только. Я шел переписывал.
А вы понимали отцовскую реплику?
Сейчас я все объясню. Давай. Я понимал, что все плохо. Я шел переписывал. Нет, иногда, если конкретно в работе чего-то не доставало, то мне могли посоветовать почитать такие-то комментарии к такому-то тексту, посмотреть статью такого-то исследователя, внимательно перечитать ту или иную сцену или тот иной эпизод, обратить внимание на то, что у меня не хватает анализа текста или так, что-нибудь подобное. Но, как правило, все вначале просто емко, содержательно и лаконично оценивалось формулировкой «все плохо». Я шел, переписывал сочинение, исходя из формулировки «все плохо». Второй вариант. Иногда повторялся то же самое «все плохо». Иногда, особенно с течением времени, в следующем варианте уже появлялись некоторые проблески разумного, доброго, вечного в моей напряженной ученической работе. И отец мне говорил, вот это можно оставить. Иди переписывай дальше. Я переписывал следующий раз, и на следующий раз, в лучшем случае это был третий, УЖД, мне могли сказать, что вот это уже нормально, вот здесь вот надо бы вот это поменять, здесь плохой переход, здесь не хватает вот того-то и того-то, здесь что-то неправильно проанализировано. Никаких объяснений, что там неправильно проанализировано, мне тоже не давалось. Мне представлялась возможность вновь перечитать текст, ознакомиться с комментариями, почитать исследователей и так далее. В результате, пока все мои сверстники гуляли, дышали свежим воздухом, играли в ножички или занимались еще чем-нибудь общественно полезным в зависимости от возраста, я, значит, мог 2 дня сидеть переписывать сочинение, пока, наконец, оно не принимало какой-то более-менее законченный с точки зрения отца вид. Он мне говорил, ну ладно, пожалуй, это уже можно сдавать. Теперь надо поработать только над стилем. После чего я должен был устранить повторы, убрать слово «это», убрать лишние деепричастные обороты, ну и так далее. Сделать так, чтобы стилистически сочинение более-менее соответствовало тем нормам, которые позволяли с точки зрения отца сдать его учителю. Надо сказать, что при этом я знал, прекрасно знал, что тот первый вариант, который я написал, мне фактически гарантировал 5, потому что там было написано все то, что хотела от меня увидеть учительница. А последний вариант 5 мне вовсе не гарантировал, потому что я не могу сказать, что учительница достигла таких же глубин в литературоведении, как мой отец. И в некоторых случаях ситуации возникали достаточно напряженные, я бы сказал. И однажды даже, по-моему, это все увенчалось выяснением отношений, когда учительница потребовала, чтобы я написал о гротескных образах в комедии «Горе от ума». Поскольку в то время уже и я понимал, что никаких гротескных образов в комедии «Горе от ума» нету, я позволил себе усомниться в правомерности такого задания. А на что мне было сказано, что мой отец специалист по комическому, поэтому она с ним поговорит и укажет ему, чтобы он мне разъяснил, где там гротеск. Но в результате он ей разъяснил, что гротеска там нету. Причем после этого она, в общем, с некоторой опаской в дальнейшем вступала со мной в дискуссии. Ну вот я таким образом писал. И, в общем, после многолетнего переписывания всего на свете приучился, ну не с первого, конечно, но со второго раза предоставлять на просмотр сочинения, которые более-менее отца устраивали, после чего мне было сказано, что больше он их читать не будет, потому что смысла в этом больше нет, и тратить больше на это время он не намерен, потому что, ну, в общем, более-менее я уже умею. Значит, нечего его время отнимать, потому что у него и без того есть чем задеться.
Жестокое у вас было отрочество. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, о вашем отце. Я не уверен, что все наши радиослушатели знают литературоведа Дмитрия Николаева-старшего.
Отец Дмитрий Петрович Николаев, он был достаточно известным критиком и литературоведом, одним из ведущих специалистов по комическому, как теоретически, так и исторически, специалистом по творчеству Гоголя и Салтыкова-Щедрина. Последние годы возглавлял Щедринскую комиссию Академии наук. Автор нескольких книг по Гоголю, по Щедрину, по истории русской литературы XIX века. Но самое главное, что он был человек энциклопедически образованный с точки зрения, по крайней мере, истории литературы, русской и европейской истории, философии, гуманитарного знания. И думаю, что ни одна книжка гуманитарной направленности, выходившая после войны, мимо его внимания не проходила. То есть все он более-менее знал. Ну, что-то оценивал хорошо, что-то оценивал плохо. Соответственно, мог всегда в этом смысле порекомендовать, что стоит читать, а что читать не обязательно.
Как сложилась его жизнь? Откуда его корни?
Это на самом деле очень интересная история, потому что отец его был железнодорожником. Там целая была железнодорожная, я бы так сказал, династия, потому что прадед учился еще в Высшем императорском техническом училище, ну, нынешней Бауманке. Учился, кстати, на одном курсе с старшим братом Лениным. Потом дед тоже был железнодорожником. В годы войны в первые годы войны он занимался организацией железнодорожного сообщения. Заведовал, соответственно, времена были военные, то есть я не знаю точно, естественно, чем он заведовал, но сейчас бы это назвали логистикой. Вот. Но он умер в 1942 году, и, соответственно, мой отец остался без своего отца. А затем после школы он поступил сначала на физфак, в МГУ на физфак. отучился год в МГУ на физфаке, после чего решил, что это ему не подходит, и перешел на филологический факультет. А это было то самое знаменитое поколение филфака, которое войдет, я думаю, в историю не русской филологии, а может быть и русской культуры. Это Гачев, Бочаров, Полиевский, Надьярных. Ну, все, я могу сейчас перечислять всех, всех и всех, кто тогда... Ларин, все-все, кто тогда учились, все, по-моему, учились на одном курсе, или там Савушкины, или плюс-минус год. Они все, вот это послевоенное поколение, учились вместе. И он был в спецсеминаре Александра Николаевича Соколова, писал у него дипломную работу по Гоголю, потом остался в аспирантуре, но диссертацию не защитил, потому что увлекся литературной критикой, увлекся текущим литературным процессом, ушел работать в журнал «Вопросы литературы», который тогда только был основан, и какое-то время же работал в журнале «Вопросы литературы». Но потом постепенно все больше и больше стал опять обращаться именно к литературоведческим исследованиям, защитил кандидатскую, потом докторскую, работал в Московском государственном университете, в Институте мировой литературы. Вот до последнего времени был главным научным сотрудником Института мировой литературы.
А ваша матушка?
А матушка тоже была человек замечательный. Причем не в гоголевском смысле, а в прямом смысле этого слова. Мама была переводчиком с испанского языка. Тоже, как и отец, была членом Союза писателей. И надо сказать, что если говорить о работе над стилем, если говорить о работе над языком, если говорить о том, как надо писать, то маме я в этом смысле обязан ничуть не меньше, чем папе. Причем, в отличие от папы, мама могла сидеть со мной и разжевывать предложения со мной часами, потому что она, кроме всего прочего, была редактором. Она по окончании Института иностранных языков работала в редакции зарубежной литературы, работала в журнале «Советская литература на иностранных языках» какое-то время редактором. Поэтому, как человек, который работал редактором, у нее было необходимое для работы с авторами, каковым являлся я, пусть и малолетним, но все-таки автором, необходимое терпение, она могла мне терпеливо разъяснять, почему нужно использовать то слово, а не это слово, приучать меня к словарю синонимов, приучать меня использовать те или иные обороты для того, чтобы стилистически сделать разнообразнее текст, и так далее, и так далее, и так далее. Мама была достаточно известным переводчиком с испанского языка, переводила, правда, в основном произведения латиноамериканских авторов. Ну, тогда, как вы понимаете, была квота, особенно по редким языкам. Нужно было переводить определенное количество писателей из определенной страны. А поскольку Испания была франкистская, то, соответственно, из испанской литературы переводилось немного, хотя Доню Перфекту она не одна в соавторстве тогда переводила, если говорить о испанской литературе. Мама, на самом деле, меня научила общению с людьми. Мама была удивительно доброжелательной, общительной и интересующейся судьбами других людей человек. Интересующейся реально, можно ли кому-то чем-то помочь. Интересующейся, что у кого в жизни происходит, и умеющая и радоваться за другого человека, и сопереживать другому человеку и помогать другому человеку в трудные минуты. Если, например, мы оказывались где-то, не знаю, в вагоне поезда, то мама через 5 минут уже была знакома со всем купе. Через 20 минут уже все обменивались адресами, паролями, явками, и потом эти люди могли к ней обратиться там, через год, и она бы, если это были иногородние люди, могла, там, например, им показывать Москву или каким-то образом помочь им решить какие-то проблемы в Москве. Если это были москвичи, то они могли каким-то образом через 5 лет, через 10 лет, например, созвониться, если кому-то что-то нужно, возникал какой-то вопрос, это было совершенно нормально. Она очень легкий была в общении человек и умеющий жить то, что называется полной жизнью, хотя отдавала при этом огромное количество внимания семье. То есть фактически весь дом, все хозяйство и все прочее держалось на ней. При этом она еще умудрялась по ночам переводить. Свободная от заботы о нас время.
На волнах радио «Свобода» в программе «Мифы и репутации» выпуск «Учителей». У микрофона Иван Толстой. Сегодня о своих учителях рассказывает московский литературовед Дмитрий Николаев.
У вас вас я вижу в доме множество ее изображений, есть и живописные изображения, и фотографии, и невозможно, глядя на ее изумительное, экзотическое лицо, просто как лицо шамаханской царевны, невозможно не спросить, каких она корней, это просто человек из сказки какой-то.
Дело в том, что мой дед, он родом из Индии. Ну, тогда еще Индия была одна, цельная Индия. Еще она не разделилась на Индию, Пакистан и Восточный Пакистан, да, который потом Бангладеш, соответственно. Да, тогда была еще Индия колониальная, соответственно, под владычеством Англии. И дед мой был из Индии, не любил он английских колонизаторов. И поэтому после Октябрьской революции он пешком из Индии через Афганистан ушел в Советский Союз. Ну, вернее, ушел он сначала в Афганистан, а потом уже добрался до Советского Союза. И здесь он был одним из основателей Института Востоковедения, был писателем. Ну, писал, соответственно, не на русском языке, на русский язык его переводили драматургом. Но он умер в 36-м году, он уже умер, потому что...
Как его звали?
С. Хабиб Вафа. Но Вафа – это псевдоним, естественно, потому что имени, фамилии как бы не было. Вафа – это псевдоним, который он взял, который стал потом маминой фамилией. Но...
Этимология этого слова?
Этимология этого слова, по-моему, Вафа – это хлеб. Но это, на самом деле, лучше проверить и уточнить. Я сейчас боюсь наврать. Но поскольку времена были... сложные и тяжелые, то на самом деле о прошлом деда до его появления в Советском Союзе известно очень мало.
А известно, по крайней мере, что он печатался в Индии?
Нет, в Индии, насколько я понимаю, не печатался. Я так понимаю, что он ушел оттуда достаточно молодым человеком, потому что ему там грозила смертная казнь. Он вынужден был просто оттуда бежать. И здесь он жил в гостинице. Это тоже, наверное, надо будет потом уточнить. По-моему, она называлась «Люкс» тогда. На Тверской улице, с названием «Хикметом», «Тольятти» и так далее. То есть вот это была тогда гостиница, в которой селили представителей, видных представителей зарубежных коммунистических и национально-освободительных движений, в которой он почти два года жил вместе с ними всеми. Входил в авангардистские группы, которые тогда занимались драматургией, создавали новую драматургию и так далее, и так далее. Но это отдельная, на самом деле, тема, то есть это стоит... Если говорить о деде, о нем стоит говорить отдельно, иначе мы уйдем совершенно в сторону.
Ну, хотя бы
от темы учителей, потому что к учителям он, естественно, никакого отношения не имеет.
Хотя бы схематически его судьба дальнейшая, когда он скончался?
Он умер в 36-м году в Анапе просто.
Своей смертью?
Ну, официально, по крайней мере, он умер своей смертью, но дело в том, что он жил в таком, работал с таким напряжением и столько вынужден был делать в течение вот того времени, которое он находился уже в Советском Союзе, думаю, и до этого тоже, что думаю, что просто организм этого, естественно, не выдержал, потому что была очень большая нагрузка.
Сколько прожила ваша мама?
Ну, мама прожила достаточно долгую жизнь. Мама умерла в 2005 году.
Какие-то связи с Индией у вашей индусской родни сохранялись?
Нет, никаких связей с Индией не сохранилось. Тем более, что место, откуда она, оно как бы на границе Индии и Пакистана нынешнего, и никаких связей нет.
Давайте теперь вернемся действительно к непосредственным учителям. Что учило вас в жизни? Можете ли вы сказать, что какие-то вот такие элементы, как чужой жизненный опыт, одноклассники, книги, что-то сформировало некие представления о мире, которые вам казались, по крайней мере, симпатичными, которые можно было перенимать, иметь в виду, использовать, вплетать в ткань вашей собственной жизни?
Я скорее могу сказать, что мне запоминались и потом влияли, я думаю, на мою дальнейшую жизнь, на мои поступки, на мои решения, какие-то эпизоды, какие-то столкновения, какие-то случаи, которые сводили меня с другими людьми, какие-то впечатления, в основном в детстве, безусловно, потому что надо сказать, что я в детстве, поскольку я рос в писательской семье, в общем, был... окружен, наверное, не с утра до вечера, потому что родители работали, нужно было деньги зарабатывать, семью кормить. В общем, не так много было свободного времени, но в то же время, когда это время свободное появлялось, я был окружен тем, что принято называть интересными людьми. Причем эти интересные люди были самые разные. Некоторые эпизоды вспоминают совершенно неожиданно. Вот сейчас вы меня спросили, я вспомнил. У отца был знакомый, к которому он меня водил смотреть фильмы с Чарли Чаплином. У этого знакомого был проектор. Были такие 10- или 12-миллиметровые бобины с 10-минутные. И он меня водил, они жили здесь, он жил здесь недалеко, по соседству. Водил смотреть, соответственно, фильмы с Чарли Чаплином. И что меня гораздо больше тогда, честно говоря, привлекало, мультфильм «Шпионские страсти». А этот человек работал в кинотеатре «Баррикады». Вы, наверное, не знаете, а может и знаете, что в Москве был такой кинотеатр мультипликационного фильма «Баррикады», который был расположен напротив нынешней станции метро «Баррикады». Там крутили мультфильмы с утра до вечера. Утром мультфильмы для детей, вечером мультфильмы для взрослых, в промежутке мультфильмы для некоторых промежуточных состояний, промежуточных возрастов. И в то время еще, перед сеансом, там была такая культурно-эстрадная программа в духе 50-х годов. Там играл оркестр. И вот этот человек, который работал в этом кинотеатре, он там занимался двумя вещами. Он мог вырезать силуэты из черной бумаги. Или, когда были детские сеансы, это было для взрослых больше развлечения, когда были детские сеансы, была такая большая доска, он вызывал кого-то из детей из зала, предлагал нарисовать что-то на этой доске. Не сознательный рисунок, а просто какие-то каляки-маляки. И затем из этих каляк-маляк делал какой-то рисунок и читал про этот рисунок стихотворение. Понятно, что у него был какой-то набор заготовок, естественно, да, из этих каляк-маляк. И вот я однажды пришел к вопросу об учителях, на самом деле, история, и о том, что влияет затем на жизнь. Я пришел на, соответственно, сеанс, представление, я его знаю, он меня вызывает, ну, не всех вызывал, это как бы было некое, вот, мы с тобой знакомы, иди. Я решил, надо сделать ему проще. Я не хотел ему усложнять жизнь. Поэтому вместо того, чтобы рисовать какие-то многочисленные линии, какую-то такую серпантин из загогулин, который казался мне очень сложным для того, чтобы превратить это в рисунок и в стихотворение затем, я начертил просто две прямые линии и решил, что я сделал хорошо. А человек замялся, потому что он явно не знал, что делать с этими прямыми линиями. Потом все-таки у него, понятно, что есть, еще раз повторяю, сейчас мне понятно, тогда мне было непонятно какой-то набор заготовок. В общем, он как-то пририсовал к этим прямым линиям какую-то гриву из каляк-маляк, какой-то хвост, сделал из этого льва и прочел какое-то стихотворение. А потом, уже когда перед началом сеанса, когда это все свернулось, он мне подошел и сказал: «Не думай, что вот это вот нагромождение – это самое сложное. Самое сложное – это две прямые линии».
Отличный жизненный урок.
И это действительно запомнилось. Вот тебе кажется, что это просто, а это сложнее всего.
Комментарий к простому – это трудно.
Еще один эпизод, еще один человек, с которым меня тоже с родителями свела жизнь – это… Не помню сейчас, естественно, имени, потому что возраст я был вполне пионерского тогда. Человек-летчик. Причем он был серьезным по советским меркам летчиком. То есть он пилотировал, например, самолет, на котором возвращался Фидель Кастро после прилета сюда визита Хрущева. Сразу две вынес урока из того визита. Не случайно я это помню до сих пор. Он сказал, что на обратном пути Фидель Кастро стал интересоваться, как закончился как бейсбольный матч каких-то команд. Ну, естественно, куда они знают, они запрашивают Москву. Как закончился бейсбольный матч? Из Москвы им говорят: да что вы вообще тут пристали со своим бейсбольным матчем? А Фидель Кастро как бы ждет, а ему не отвечают. А он возвращается с переговоров и должен решить, то ли Куба пойдет по социалистическому пути развития, то ли Куба пойдет в какую-то иную сторону. И видно, что Фидель Кастро начал напрягаться. Потому что если уж люди не могут, которые обещали ему всемирную поддержку, сказать ему, как закончился бейсбольный матч, то насколько может на них вообще положиться? Я, говорит, материл просто тучи. Говорит: ты что вообще? Ты что думаешь, это мне, что ли, в голову пришло? Там, говорит, сразу что-то у кого-то прощелкнуло. Говорит, через минуту я знал результат бейсбольного матча. Фидель Кастро услышал, еще выиграл команда, который он хотел, чтобы он выиграл, он успокоился, и все было нормально.
И Куба пошла по тому пути, по которому пошла.
По тому пути, по которому нужно тогда было в советской стране. Но с этим человеком связана еще одна история. Дело в том, что у него не было обеих рук. То есть по локоть у него были две культи, когда я уже с ним был знаком. Он, естественно, уже к тому времени пилотировал самолеты. И с этим тоже меня две истории потрясло связанные. Вернее, одна история, одно живое впечатление. История была, он потерял руки, попав под электричку рядом с домом. Человек, который был одним из самых авторитетных летчиков, потерял руки, просто споткнувшись и попав, вот уперевшись, попав под электричку. А второе меня потрясло, как он этими культями открывал бутылку шампанского. Бутылка шампанского с нормальной пробкой, с проволочкой. Вот он умудрялся открыть бутылку шампанского так, что пробка не только не стреляла, а даже пшика не было. Вот одна встреча, один раз, по-моему, я был у этого человека в гостях, причем был, ну как я был в гостях, были в гостях то ли родители, то ли кто-то из родителей, мама, я уже не помню точно, естественно. А я просто сидел, слушал, смотрел, наблюдал. Может быть, даже что-то сейчас в моих воспоминаниях об этом и искажает действительность. Может, я что-то переврал, может, у меня что-то наложилось, наложился какой-то один рассказ на другой. Может быть, это там не первый раз Фидель Кастро возвращался, а второй. Может быть, но одна встреча, три сюжета и три урока, которые, в общем, я до сих пор помню.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутация» выпуск «Учителей». У микрофона Иван Толстой. Сегодня о своих учителях рассказывает московский литературовед Дмитрий Николаев.
Каков был круг вашего детского и отроческого чтения? Родители навязывали вам? Были ли они тиранами в этом смысле? Или вы брали с полки то, что вам нравится, и читали?
Безусловно, мне никто ничего не навязывал. Дом был переполнен книгами. И единственное, что, как уже потом я понял, от меня прятали, это было некоторое количество неприветствующейся в Советском Союзе литературы, которая, соответственно, в доме находилась, ну, которые родители вполне резонно считали, что мне совершенно не обязательно читать, особенно если учесть, что эти люди как-то постепенно исчезали с горизонта, да, то есть только что тот же самый Виктор Некрасов был известным советским писателем, а потом бац, и его надо было, значит, убрать на соседнюю полку, чтобы я не написал случайно, просто не ведая того, в школе сочинение про Виктора Некрасова. Хотя думаю, что если бы я попросил Виктора Некрасова, мне бы его, конечно, дали, объяснив ситуацию. А так нет, дом был переполнен книгами, я мог читать все, что угодно. И, естественно, как любой нормальный человек в том возрасте, я сначала читал приключения, фантастику, потом постепенно переходил к классике русской и зарубежной. Хотя здесь тоже, на самом деле, есть одно воспоминание, связанное с чтением, которое до сих пор будоражит. У меня это... Я отдыхал с родителями в Прибалтике, и там мы жили на хуторе у наших друзей. У них была очень большая библиотека, но, естественно, вся на латышском языке. На русском было две книжки. «Янис Райнис» и «Тарас Бульба Гоголя». Я жил там месяц. Я 5 раз прочел «Яниса Райниса» и 5 раз «Тараса Бульбу», потому что больше читать было нечего, а надо было как-то себя... То есть я любил читать. Но читать просто было. Вот две книжки. «Янис Райнис» и «Тарас Бульба». «Янис Райнис» и «Тарас Бульба». «Янис Райнис» по кругу. «Райнис» и «Тарас Бульба». Это тоже своего рода жизненный опыт. Думаю, что и Тарас Бульба, и Янис Райнис – великолепные писатели. Я ничего не хочу сказать в осуждении Яниса Райниса и Тараса Бульбы. Но после этого я понял, что я могу читать все, что угодно, и в любом абсолютно количестве.
Какие книги стали, если можно так сформулировать, вашими учителями? Какие писатели остались у вас в качестве, ну, неких... толкователей жизни, стилистических примеров, каких-то учителей, чему бы то ни было. Вообще, были ли такие? Или вы читали для своего удовольствия и не морализировали на эту тему?
Думаю, что, конечно, я читал для своего удовольствия. И я должен сказать, опять же, большое спасибо родителям, что была библиотека, где можно было в любой момент, под любое настроение, под любое состояние души, под любой задор найти книжку, которая вполне соответствовала этому задору и состоянию. Можно было взять и почитать кого угодно, когда хочешь, если тебе эта книжка не нравилась, ее можно отложить, почитать другое, к этой вернуться через год, через два. Ну, естественно, кроме того, что было связано со школьной программой, там, с какой-то обязательной литературой. Я не могу сказать, что какая-то книжка на меня повлияла. Думаю, что это просто невозможно, когда читаешь там 500, 600, 1000 книг в год, сказать, что на тебя повлияла какая-то книжка, это очень трудно. На тебя влияет не книжка, на тебя влияет литература. Литература, конечно, повлияла. И, конечно, в хорошую сторону. Потому что я читал хорошие книжки. Я получал от них эстетическое удовольствие. Ну, как можно не любить Пушкина? Он же великолепен. Да, Пушкина можно сидеть и читать, а потом опять читать, а потом опять читать. И как можно не любить «Отцы и дети» Тургенева? Просто восхитительная работа. Но, по-моему, любая книжка, она должна попасть. Потому что, например, с Тургеневым, я помню, что я все романы Тургенева прочел за одну ночь.
Ну да, они невелики, но тем не менее, ночь была длинна, полярная.
Три тома, нет, почему? Три тома, ну, зимняя. Ночь была, конечно, зимняя. Ну, ночь, я же не говорю, что затемно. Ну, вот вечером сел, и пока я три тома не дочитал, ночь не кончилась.
Вы быстро читаете.
Я бы так это сформулировал, читаю быстро. Потому что вот я взял том, и Тургенев пошел. И вот он пошел, и пока я не дочитал все романы, мне не хотелось с ним расставаться. Но могло быть и по-другому, как, например, с Гончаровым Обломовым. Я могу сказать, что по-настоящему я прочел Гончарова, хотя я его читал, конечно, раньше, но вот по-настоящему я его прочел Гончарова так, как надо его прочесть, совершенно в ином возрасте. Потому что Гончарова надо читать не в Москве, не в суете, его надо читать где-нибудь за городом, в шезлонге, с крыжовником.
В лонгшезе.
Ну, пусть лонгшейзе. Ну, обязательно с крыжовником. Ну, в крайнем случае, со смородиной. Постепенно. Глядя на облака. И тогда ты понимаешь Обломова и Гончарова. А читая его в московской квартире, Гончарова нельзя, по-моему, понять.
Вы страстный покупатель книг. Это болезнь, переданная по наследству? Это следствие большой домашней библиотеки? Или вы выискивали что-то совершенно свое, чего не было у родителей, и вообще преследовали какую-то свою линию?
Я был страстным покупателем книг. Я перестал быть страстным покупателем книг, я думаю, лет 15-20 назад. Когда я понял, что все-таки необходимо место и для себя. Но очень часто, когда видишь книгу, ее хочется прочесть. А когда ее хочется прочесть, ее как-то чаще проще купить, чем взять ее в библиотеке или у кого-нибудь из знакомых. Потому что вдруг их там не окажется, или ее потом захочешь перечитать. А потом раньше все-таки каждая книга была своего рода произведением книжного искусства. Даже книжки, которые издавались тиражом в 100 тысяч экземпляров, они все равно оформлялись так, что до сих пор. Смотришь на какой-нибудь там двухтомник Адоевского, да, вот он же прекрасно оформлен. Его хочется иметь, читать свой. И отчасти это было связано, конечно, с влиянием родителей, которые собирали библиотеку, и которая нужна была для работы прежде всего. И думаю, что когда я покупал книги тоже, наполовину я их покупал для удовольствия. Детективы, например. Я очень люблю детективы. А наполовину для работы.
А кого из детективщиков, кстати, вы любите? Любите ли вы линию Агаты Кристи или Семенона?
Агату Кристи я даже когда-то переводил. После того, как я ее переводил, я к Агате Кристи отношусь очень скептически, потому что на английском языке, особенно когда ты переводишь, и это бросается в глаза, что на каждой странице Пуаро повернулся на пятках. Это начинает вызывать раздражение.
Или Пуаро not dead.
Поэтому, хотя...
Или вы с французского переводите?
Нет, с английского. Хотя к Агате Кристи я отношусь очень хорошо. Семенон – это все-таки не детектив, конечно, это роман Полисьера, это немножко другое. А из таких классических детективов, ну, Рекс Стаут, например, по-моему, совершенно удивительный. Удивительный человек, еще и благодаря хорошим переводам, он стилистически очень хороший, его приятно читать. И Анна Хмелевская, я помню до сих пор, как отцу привезли когда-то Хмелевскую, еще когда она здесь была, никому неизвестна, книжку на польском. Фамилию я запомнил, потому что рассказывали, что вот такая, все красное, только тогда вышло, и привезли, подарили, потому что вот люди, которые занимались профессиональные, филологи польские привезли, хотя знали, что он не читает по-польски, привезли ему, потому что они считали, что это литература. И до сих пор где-то эта книжка Хмелевской лежит. Это, конечно, литература. Поэтому из детективов, прежде всего, те, которые сюжет сочетают с хорошим литературным языком и некоторой долей иронии, конечно. Но есть еще масса хороших писателей.
Среди тем, которыми занимается Дмитрий Николаев, проза Надежды Теффи, Аркадия Аверченко и других сатириконцев, Салтыков-Щедрин, Илья Сургучев, Николай Брешко-Брешковский, Иван Шмелев, Влас Дорошевич, Иван Бунин. В 2000 году Николаев составил сборник сочинений Ветлугина Владимира Рындзюна, одного из самых ярких прозаиков и эссеистов русского Берлина начала 20-х. Я хочу процитировать несколько пассажей из вступительной статьи к этому сборнику. Написанная почти 20 лет назад, статья Дмитрия Николаева по-прежнему принадлежит к лучшему, что на эту тему написано. В апреле 1918 года Ветлугин начинает сотрудничать в московской политической, литературной и общественной газете «Жизнь». Приглашенный заведовать в новой газете судебной хроникой Дона Минада, вспоминал, что когда он после изрядно затянувшегося делового завтрака возвращался вечером домой вместе с Боровым, последний порекомендовал привлечь к работе одного из своих университетских слушателей, исключительно талантливого, умного, можно даже сказать, блестящего человека, который все понимает, много знает и за внешней робостью и сдержанностью таит большую внутреннюю разнузданность и то, что принято называть греческим огнем. Звали этого человека Владимир Рындзюн. Обрисовал Дона Минада и свое впечатление от первой встречи. Застенчивый, не слишком разговорчивый, усики с щетинкой, светлые зелено-водянистые глаза, слегка на выкате, и из широко распахнутых отворотов белой сорочки для тенниса безжизненно-алебастровая байроновская шея. Впечатление от первой встречи не ясно. Впрочем, что и кому было вполне ясно в эти жуткие времена? Чья визитная карточка? Чья фишка? Текст был один для всех. «Мы дети страшных лет России». Весной 1919 года, повинуясь логике и географии гражданской войны, Ветлугин перебирается на юг, в Ростов-на-Дону. В «Ростовской жизни» — газета была названа так же, как и «Московская» — Ветлугин тоже больше пишет о смерти, нежели о жизни. Картины того, как торжествующий зоологизм правит миром, как мировое безумие справляет свой жуткий праздник и в Берлине, и в Париже, и в Лондоне, и в Москве, убеждают его, что столетие великолепных классиков, музыкантов, ученых ничего не могло противопоставить тупости надвинувшейся нивелировки, и после 2 лет революции в России не осталось ничего, лишь одичание и мерзость запустения. Но здесь Ветлугин, продолжает Дмитрий Николаев, вновь начинает надеяться на то, что смерть окажется лишь переходом к жизни новой. Как и многие вокруг, он чувствует себя на улицах Ростова не умершим, а скорее только-только родившимся. Один вспоминает царскосельские статуи, другой грустит о толстовской кулебяке, третий описывает северные церковки и ничего, кроме этих разрозненных пятен младенчества, кроме этих грустных теней иной жизни. Надежды на возрождение связаны теперь с добровольческой армией, и Ветлугин прославляет ее вождей, воспевает подвиги добровольцев, призывает к всемерной помощи сражающимся с большевиками. Юг России — это армии, единственные в мире по храбрости, выдержке, титаническим подвигам. Это армии, которыми восторгаются самые строгие ценители, помощники и соратники Китченера. Юг России — это Корнилов, Алексеев, Деникин, Марков. Пока Ветлугин верит, что этот юг России не только освободит север, но и сумеет преодолеть другой, тыловой юг, рассадник бездарности, растления, паразитизма. Ходишь по Ростову, Екатеринодару, Новороссийску, присматриваешься, прислушиваешься, останавливаешься и с какой-то душащей радостью думаешь, какое все же счастье, что здесь лишь начало, лишь этап, а жить и строить будем там, в милой широкой Москве, в строгом мощном Петербурге, признается он 10 июля 1919 года в статье «Юг России». Летом 1919 года Ветлугин на время покидает Ростов и в качестве корреспондента вместе с частями добровольной армии продвигается по Украине, совершает поездку в Крым. Он надеется найти в освобожденных южных городах, Новороссийске, Севастополе, Харькове, Бердянске, Мариуполе, Екатеринославе, какие-то черты возрождающейся России, встретить нового русского человека, очистившегося от былых сомнений и заблуждений, окрепшего и закалившегося благодаря перенесенным страданиям. Он хочет обрести веру, но все оказывается наоборот. Писателя потрясает картина кругового застоя, сна, смерти. В написанной по возвращении в Ростов статье «Птицы небесные» Ветлугин подводит скорбные итоги последних 6 лет. 3,5 года войны, 2,5 революции, 120 миллиардов бумажек с самыми фантастическими подписями, вплоть до Винавера и хана Хойского, 80 миллионов русских людей, корчащихся в обезьяньих лапах большевизма, невыясненное число миллионов убитых, искалеченных, расстрелянных, зарубленных, повешенных, заживо зарытых, без вести пропавших, необъятные отнятые земли, сожженные дома, вырубленные леса, умерщвленная промышленность, потопленный флот, астрономические долги. Конец цитаты. И это, с его точки зрения, только начало. Самое страшное не в том, что уже свершилось, а в том, что нет никаких надежд на будущее. Цитата. «Последним роковым уроком окажется тот несомненный факт, что за войну и революцию мы окончательно разучились работать. Север и юг, восток и запад, город и деревня – все одинаково заражено маразмом упорного нежелания палец о палец ударить. Спекулянт, мешочник, работник на оборону и больше никого». Ветлугин еще верит в скорую победу добровольцев, но с его точки зрения освобождение от большевизма ничего не изменит. «Такова Россия, птицы небесные, не сеем, не жнем, а только перелетаем из города в город и щебечем о чем-то невнятном и тоскливом. Москва, Киев, Одесса, Севастополь, Екатеринодар, Ростов, Харьков. Еще одно усилие, и замкнется круг, и снова мы запорхаем по московским улицам, гостиным, аудиториям с невинными, не научившимися душами, с хлестаковскими рассказами о том, как мы спасали Россию». Конец цитаты. Отказавшись от естественного для осваговского издания простого противопоставления белых и красных, посмотрев на происходящее с точки зрения не настоящего, а прошлого и будущего, Ветлугин не находит ни малейшего основания для веры в грядущее воскресение. И в настоящем, и в прошлом, и в будущем он видит прежде всего неумение и нежелание работать, воровство, предательство, спекуляцию. Ветлугин пока далек от того, чтобы видеть в мешочниках и спекулянтах основу новой, третьей России, но уже наибольшую неприязнь у него вызывают не они, а ничего не делающие, но много говорящие наши идеалисты и мирно резонерствующие, стоявшие воплощенные укоризной, весь великолепный ряд, в начале которого Чацкий, а в конце Керенский, оба во фраках, оба трескучие, ненужные и безнадежно непроходимо глупые. И революционные, которым за целое столетие удалось убить нескольких стариков, подтравить курсисток и студентов к забастовкам, а истинно полезных земских врачей к разговорам об учредительном собрании. От диктатора Сергея Трубецкого, прячущегося дома в роковой день 14 декабря, до честного Авксентьева, десятками лет гуляющего за границей на партийный счет, до подозрительного Чернова с поездками в Циммервальд. Это была обширная цитата из предисловия Дмитрия Николаева к сборнику прозы и эссеистики Ветлугина Владимира Рензюна. Продолжаем наш разговор.
Если к вам приходит, скажем, человек нового поколения и просит вас некого жизненного совета, обращается к вам как к учителю, есть ли вам чему научить другого человека? Сформулировали ли вы для себя некие непреложные или очень важные, фундаментальные какие-то законы существования человека, которые стоит передать другому, молодому?
Меня родители всегда учили тому, что надо работать. Работать не в смысле вкалывать. Работать в смысле делать свое дело с максимальным напряжением, вот максимально возможно. Надо сделать максимум того, что ты можешь. Это может быть оценено, это может быть не оценено, это может быть нужно, это может быть не нужно. Но если ты понимаешь, что ты мог сделать лучше и не сделал, то тогда зачем вообще это делать? Я в этом смысле часто не понимаю людей, которые говорят, что мы не можем, вот футболисты говорят, мы не можем стать чемпионами мира. А зачем они тогда вообще играют в футбол, если они не могут стать чемпионами мира? Не можешь стать чемпионом мира, иди занимайся чем-нибудь другим. Там, где ты можешь стать чемпионом мира. Одна из моих преподавательниц на филологическом факультете, Нина Максимовна Ёлкина, которая преподавала у нас Старослав, которая в войну была разведчицей, а потом была одним из лучших специалистов по Старославу, как-то на одном из семинаров, которые у нас были, сказал, мне тут анекдот рассказали, говорит, студент знает предмет на 3, преподаватель на 4, а Бог на 5. Посмотрел на нас и говорит, какой же это преподаватель, сегодня не знает свой предмет на 5. Вот это подход того поколения, к которому относился мой отец. И, конечно, я не стремлюсь к тому, чтобы равнять себя или кого-то другого к Богу, но, по крайней мере, стремиться к тому, чтобы знать свой предмет на 5, по-моему, нужно. А зачем иначе заниматься? Зачем заниматься тем, где ты не можешь стать лучшим? Зачем тратить время свое? Тогда можно же его потратить на что-то другое, не обязательно даже чем-то заниматься. Можно просто читать книжки, гулять, смотреть телевизор, не множить сущности. Потому что когда человек делает что-то плохо, лучше бы он это вообще не делал. Пусть он лучше просто сидит в уголке, трубочку курит. Это тоже хорошо, созерцает окружающую среду.
Трубочка есть, водочка есть. Всем в кабаке одинаково честь.
Просто если мы говорим о учителях, то я все-таки должен еще рассказать про АГЭ. Потому что без этого никак нельзя. Когда я пришел учиться на филологический факультет, на втором курсе встал вопрос выбора спецсеминара. Надо было найти себе научного руководителя, человека, у которого я буду писать, соответственно, курсовые, ну и потенциально, может быть, потом дипломную работу. Задача была достаточно сложная, потому что по этическим соображениям отец тогда работал на кафедре русской классической литературы, Кулешовской кафедры, да, и, соответственно, туда я идти не мог. Потому что даже если меня интересовали, к примеру, романтики, которыми я хотел заниматься, тоже Адоевский, Бестужев, Марлинский и так далее, но с точки зрения отца присутствие сына на той же кафедре, где он работает, было как бы недопустимо. Он на самом деле очень придерживался жестких принципов, исходя из того, что помогать надо чужим, а не своим в этом смысле. Стал вопрос, куда идти. Выбран был в качестве научного руководителя, или был мне предложен в качестве научного руководителя Алексей Георгиевич Соколов, бывший декан, которому, естественно, было абсолютно плевать, что мой отец работает на факультете. То есть вот его ни в малейшей степени это не занимало. И который, с точки зрения отца, мог помочь ему сделать из меня человека. А меня интересовал начало века, и я, в общем, тогда согласился пойти. КГ, как его называли. И Алексей Георгиевич, это был человек, который тоже дал мне очень многое за время учебы в МГУ. Потому что я пришел к нему на втором курсе в спецсеминар, писал диплом, как сейчас помню, по русской сатирической сказке начала 20 века. Ну, диплом курсовик по русской сатирической сказке начала 20 века. На следующий год к нему перешли еще две девушки из моей группы, которые были до этого у других научных руководителей на другой кафедре, не буду называть, они, значит, решили, что они тоже, пожалуй, пойдут к АГ. Одна занималась Ходосевичем, уже придя к нему, вторая – Еленой Гуро. И мы благополучно…
Их привлекал Соколов или их привлекали вы?
Нет, их привлекал ни в коей мере не я, потому что я и так с ним был в одной группе, зачем им надо было за мной еще на какой-то спецсеминар тащиться. Нет, их привлекал, безусловно, Алексей Георгиевич Соколов и начало века. То есть я думаю, что здесь все-таки надо объединять как личность АГ, так и саму тематику возможных исследований. Дело в том, что уже тогда, а это был, еще раз повторю, значит, год, наверное, 86-й. То есть перестройка только где-то дымилась. У АГ можно было заниматься абсолютно тем угодно из начала века, совершенно невзирая на то, что эти люди оказались в эмиграции или были авангардистами, или плохо относились к советской власти, потому что его статус и авторитет был вполне достаточен для того, чтобы прикрыть абсолютно любую тему. Хочешь заниматься, можешь нормально писать, будешь заниматься, пожалуйста. Ходосевич, пусть будет Ходосевич. Тэфи, пусть будет Тэфи. Гуро, пусть будет, совершенно все равно. И надо сказать, что когда подобные вопросы, а они на ранней стадии у некоторых на кафедре возникали, с чего это вдруг все вдруг повадились заниматься не Серафимовичем, а кем-то еще, Алексей Георгиевич это все решительно пресекал. Впрочем, ну, достаточно было часто просто посмотреть, и все и так замолкали, потому что большая часть кафедры была его учениками, ему особенно не требовалось даже вмешиваться. С этим был связан смешной эпизод, потому что когда-то на, уже не помню, это что была, то ли лекция была, то ли это был какой-то перед экзаменами, консультация какая-то, когда одна из преподавательниц, тоже очень хороший авторитетный преподаватель, не буду называть, потому что в данном случае это просто не имеет никакого значения, обратившись, у нас там сидела большая группа, сказала, вот вы занимаетесь советской литературой, кафедра тогда называлась советской литературой, а вот не можете что-то нам сказать, на что я, соответственно, сказал, что мы занимаемся не советской, а антисоветской литературой. И это действительно было так в тот момент. Алексей Георгиевич сам рассказывал потом, что когда он пришел, в свою очередь, к Михайловскому, а он был учеником Михайловского, и сказал, что он хочет писать работу по Блоку, Михайловский ему сказал, что это очень хорошо, что ты хочешь писать по Блоку, но писать ты будешь по Демьяну Бедному. И Алексей Георгиевич, соответственно, в результате вынужден был писать по Демьяну Бедному. А Ге научил тоже очень многому, прежде всего, с точки зрения организации времени и организации работы. Потому что отец у меня всегда стремился к перфекционизму. То есть он мог оттачивать в своих работах предложения неделями. Алексей Георгиевич всегда говорил, лучший враг хорошего. Долго думать не значит хорошо думать. Он приучал к тому, что сейчас называется дедлайном. Надо поставить себе время и надо сделать работу к этому времени. Когда я защищал кандидатскую диссертацию, он мне просто позвонил и сказал, я назначил предзащиту на такое-то число. Все. На мой «а-а». Он сказал, ты что, не напишешь, что ли? Я говорю, нет, ну, напишу. Он говорит, ну, вот, иди и пиши, что ты. Да сколько можно тянуть? Тебя не поставишь на защиту, ты будешь еще год тянуть. Я назначен. И ему нельзя было ничего не возразить. И, в общем, он был прав. Хотя потом мне пришлось вести диссертацию своему оппоненту под пулями. Потому что это был 93-й год, она жила на Кутузовском. И это были именно те дни, когда все простреливалось с крыши.
Октябрь.
А мне надо было обязательно в этот день привести диссертацию. Потому что срок, вот так было все по дням расписано, был очень жесткий срок, то есть все было по секундам расписано. Ну, как по секундам, по дням, да? То есть мне обязательно надо было в этот день привести, я не мог не привести в этот день. Поэтому мне надо было привести и, в общем, придебаясь, ну, не то чтобы я, конечно, сильно рисковал жизнью, но, в общем, это запомнилось. И, конечно, я бы предпочел в это время в местах, где стреляли, не появляться. Алексей Георгиевич много рассказывал всегда и о своей жизни, и о своей работе. Всегда можно было у него и книжки какие-то взять. Он очень много мог дать с точки зрения источниковедения, с точки зрения библиографии. Первые его семинары были связаны с библиографией. Он сажал и учил. Вот Муратова, вот это, сидите, составляйте. Уже очень многое человек сделал.
На этом мы заканчиваем нашу программу «Учителя» Дмитрия Николаева, доктора филологических наук, ведущего научного сотрудника Института мировой литературы. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».